Глава 41. В дальних странах. Апостолы и ученики, покинувшие Иерусалим во время яростных гонений, разразившихся там после мученической смерти Стефана, стали проповедовать Христа в окружающих странах, сосредоточив свои усилия на благовествовании евреям и иудеям-еленистам. «И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу». Слыша эти добрые известия, верующие в Иерусалиме радовались. Они послали Варнаву, мужа благочестивого и исполненного Духом Святым и верой, в Антиохию, столицу Сирии, помочь местной церкви. Он успешно трудился там, и поскольку работы становилось все больше, Варнава уговорил Павла перейти в Антиохию. И вместе они на протяжении года трудились в этом городе, наставляя людей в истине и приобщая к церкви новые души. Население Антиохии составляли как иудеи, так и язычники. Этот город был известен любителям праздной жизни и всевозможных удовольствий благодаря целительно влияющему на здоровье климату, обилию живописных уголков, богатству и высокой культуре. Обширная торговля позволяла Антиохии стать важным центром, где встречались купцы самых различных национальностей. Город утопал в роскоши и пороках. За нечестие ее жителей Антиохию в конце концов постигло Божие возмездие. Именно в этом городе последователи Христа впервые назвали христианами, потому что Христос был главной темой их учения, проповеди и разговоров. Вновь и вновь они пересказывали события, происшедшие во дни его земного служения, когда ученики имели благословенную возможность быть вместе с ним. Они без устали свидетельствовали о его учении и чудесах исцеления, о том, как он изгонял бесов и воскрешал к жизни мертвых. Дрожащими устами, со слезами на глазах, рассказывали они о его мучительной борьбе в Гефсимании, о предательстве, о суде над ним и распятии, о долготерпении и смирении, с которым он переносил все оскорбления и пытки врагов, о его божественной жалости и сострадании, с которым он молился об издевающихся над ним. Им радостно было вспоминать его воскрешение и вознесение, его служение на небе как посредника между падшим человечеством и Богом. Язычники вполне справедливо назвали их христианами, поскольку они проповедовали Христа и молились Богу во имя Его. В густонаселенном городе Антиохии Павел нашел для себя отличное поле деятельности. Его образованность, мудрость и активность оказывали решительное влияние на жителей этого города и на тех, кто часто приезжал сюда. Деятельность всех апостолов координировалась из Иерусалима, куда на ежегодные праздники со всех стран собирались иудеи, говорившие на разных языках. В такие дни апостолы проповедовали о Христе с непоколебимым мужеством, зная тем не менее, что по этой причине их жизнь постоянно находится в опасности. Многие люди, обратившись, присоединились к Церкви Христа и, отправляясь по своим домам, находившимся в различных частях обширной Римской империи, сеяли семена истины среди разных народов и всех слоев общества. Петр, Иаков и Иоанн были уверены, что Бог назначил их проповедовать Христа среди своих соотечественников, а Павел, получивший от Бога во время молитвы в храме поручение идти к язычникам, отчетливо видел перед собой открывавшееся ему обширное поле миссионерской работы в дальних странах. Для того, чтобы приготовить своего слугу к этой напряженной и важной работе, Бог особым образом приблизил его к себе и открыл ему картину небесной славы и великолепия. Рукоположение Павла и Варнавы на служение. В Антиохской церкви Бог своим духом общался с преданными ему пророками и учителями. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Эти апостолы серьезнейшим образом посвятили себя в посте и молитве Богу, и на них торжественно возложили руки. После этого их послали трудиться для Господа среди язычников. И Павел, и Варнава трудились как служители Христа. И Бог обильно благословлял их усилия, но никто прежде не был официально рукоположен на евангельское служение через молитву и возложение рук. Таким образом, эти слуги Христовы, облеченные всей духовной властью, были уполномочены Церковью не только учить истине, но и совершать крещение и организовывать церкви. Начинался очень важный период. Христианство вступало в новую эпоху. Несмотря на то, что стена разделения между иудеями и язычниками рухнула благодаря смерти Христа, и язычники наравне с иудеями получили все преимущества Евангелия, у многих обращенных в христианство иудеев пелена еще не спала с глаз, и они не могли видеть конец различий между иудеями и язычниками, упраздненных Сыном Божьим. Теперь предстояло энергично проповедовать Евангелие среди язычников, в результате чего в церковь должно было влиться большое число новообращенных, а это укрепило бы ее. Но в таком случае апостолы, призванные руководить этой работой, оказались бы под подозрением фанатично настроенных иудеев, и против них возникло бы сильное предубеждение. Учения и взгляды апостолов привели бы тогда к обвинению их в ереси, и авторитет их как служителей Евангелия был бы подорван в глазах многих уверовавших во Христа иудеев. Бог предвидел все эти трудности, с которыми встретятся его служители, и дал церкви откровение отделить Павла и Варнаву для проповеди Евангелия язычникам, наделив их неоспоримой властью, данной им самим церкви. Позднее обрядом посвящения на особое служение через возложение рук стали злоупотреблять. Этому акту совершенно неоправданно стали приписывать магические свойства, как будто через возложение рук человек мгновенно может получить силу свыше для всякой и любой духовной работы, будто бы в самом этом обряде содержится некое таинство. В повествовании о том, как церковь отделила двух апостолов, записано лишь, что на них возложили руки и какое это имело значение для их миссионерского служения. Павел и Варнава уже получили поручение от самого Бога, и обряд рукоположения не прибавил им благодати и не сделал их более достойными. Это была общепринятая форма назначения на определенное служение и признание церковью права человека на него. Этот обряд ставил печать церкви на дело Божье. Первая генеральная конференция. Некоторые уверовавшие из иудеев, жившие в Антиохии, подняли вопрос, который привел к широким дебатам в церкви и встревожил верующих из язычников. Они с большой уверенностью заявили, что никто не может спастись, если не соблюдает весь Моисеев закон и если он не обрезан. Это был важный вопрос, самым серьезным образом повлиявший на церковь. Павел и Варнава энергично противились новому учению, протестуя против него, чтобы язычников принуждали обрезываться и соблюдать церемониальный закон. С другой стороны, многие уверовавшие иудеи в Антиохии присоединились к мнению братьев, пришедших из Иудеи. Этот непрерывно обсуждавшийся вопрос вылился в споры и борьбу мнений, продолжавшуюся до тех пор, пока члены Антиохской церкви, опасаясь, что непрекращающаяся дискуссия может привести к расколу между верующими, решили послать Павла и Варнаву с несколькими ответственными служителями в Иерусалим, дабы те изложили суть дела апостолам и пресвитерам. Им предстояло встретиться с делегатами от разных церквей и с теми, кто прибыл в Иерусалим на ежегодные праздники. На это время споры прекратились до окончательного решения, которое должно было быть принято на общей встрече руководителей христианского движения. Все общины, находившиеся на территории Римской империи, в дальнейшем станут следовать этому принятому решению. Перейдя в Иерусалим, посланники от Антиохской церкви рассказали собравшимся братьям об успешной проповеди Евангелия среди язычников, а затем о смятении, возникшем в церкви с приходом некоторых обращенных из фарисеев, объявивших, что язычники должны обрезаться и соблюдать весь закон Моисеев. Евреи всегда гордились своими богослужениями, порядок которых был установлен самим Богом, и делали вывод, что поскольку Бог некогда подробно расписал порядок иудейских богослужений, то маловероятно, чтобы Он что-либо изменил в этих предписаниях. Они настаивали на том, что иудейские законы и обряды должны быть включены в христианские богослужения, все еще не понимая, что смерть Христа на Голгофе положила конец этим обрядам, не осознавая, что все их жертвоприношения были прообразом жертвенной смерти Сына Божьего, что прообраз воплотился в образ, и учрежденные когда-то Богом обряды и жертвоприношения, составлявшие основу иудейской религии, упразднены за ненадобностью. Павел гордился своей фарисейской строгостью, но после того, как Христос явился ему на пути в Дамаск, ему открылась миссия Спасителя и принципы служения по обращению язычников. Он понял различие между живой верой и мертвым формализмом. Тем не менее, Павел утверждал, что он, как один из потомков Авраама, соблюдает 10 заповедей в духе и букве столь же неуклонно, как и до своего обращения в христианство. Но он понял, что прообразное служение должно вскоре прекратиться, потому что жертва, на которую оно указывало, уже принесена, и теперь свет Евангелия распространяет свою славу на иудейскую религию, придавая новое значение ее древним обрядам. Пример Корнилия. Казалось, что вопрос об обрезании и следовании Моисеевым законам поставит перед собором непреодолимые трудности, что апостолы и пресвитеры не придут ни к какому решению. На самом же деле эта проблема, от которой зависело благополучие, если не само существование христианской церкви, уже разрешилась Святым Духом. Он одарил апостолов мудростью, тактом, освященной свыше рассудительностью, чтобы они правильно разрешили этот взволновавший всю церковь вопрос. Петр убеждал собравшихся в том, что Дух Святой уже рассудил этот спорный вопрос, даровав одинаковую силу необрезанным язычникам и обрезанным иудеям. В доказательство своих слов он подробно пересказал свое видение, в котором Бог показал ему полотно, наполненное всякого рода четвероногими зверьками, и повелел: «Заколи и ешь». Когда он отказался, сославшись на то, что никогда не ел ничего скверного, Бог сказал ему: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Петр сказал: «Сердцеведец Бог дал им свидетельство, одаровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вые учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Этим игом было не десятисловие, как утверждают некоторые, противящиеся требованиям закона». Петр говорит здесь о церемониальных обрядах, которые потеряли силу и были упразднены с распятием Христа. Это выступление Петра расположило собравшихся к тому, чтобы терпеливо выслушать доводы Павла и Варнавы, рассказывающих о том, что совершил Бог через них среди язычников. Решение. Иаков также решительно высказал собранию свое мнение, объявив, что Творец намерен даровать язычникам те же преимущества и благословения, которые дарованы иудеям. Богу угодно было не возлагать на обращенных язычников требования обрядового закона, и апостолы и пастыры после тщательного рассмотрения этого вопроса увидели его решение в том же свете и согласились с мнением Духа Божьего. Председательствующий на соборе Иаков вынес окончательное решение: «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников». Постановление собора гласило, что обрядовый закон и в особенности обрезание не должны не только навязываться язычникам, но даже и рекомендоваться им. Иаков особенно подчеркивал то, какой огромной переменой для язычников является обращение к Богу, и, следовательно, затруднять их смущающими и вызывающими сомнениями вопросами не нужно. Пусть они с радостью следуют за Христом. В то же время обращенные из язычников должны были отказаться от обычаев, противоречащих объективным взглядам иудейских братьев или вызывающих предубеждение к ним. Поэтому апостолы и пресвитеры решили направить письмо уверовавшим из язычников, в котором просили их воздержаться от идоложертвенного, блуда, удавленина, крови, соблюдать Божьи заповеди и жить в чистоте и святости. Таким образом, язычники получили заверение, что люди, настаивающие на обрезании, не были уполномочены на это апостолами. Как авторитетов им рекомендовали Петра и Варнаву, людей, подвергавших своей жизни опасности ради Господа. Вместе с апостолами были посланы Иуда и Сила, чтобы устно донести до верующих решение собора. Четверо Божьих служителей отправились в Антиохию с письменной и устной вестью, дабы положить конец всем спорам, ибо это был голос высшей власти на земле. Собор, решивший эту проблему, состоял из основавших христианские церкви среди иудеев и язычников, пресвитеров из Иерусалима, из избранных делегатов, представлявших Антиохскую и другие церкви. Собор не претендовал на непогрешимость своих решений. Они были продиктованы здравым смыслом, просвещением свыше и были утверждены авторитетом церкви, утвержденной на земле самим Христом. Присутствующие пришли к выводу, что сам Бог ответил на этот поднятый вопрос, даровав язычникам Святого Духа. Им же остается только следовать руководству Духа. Этот вопрос решили не через общее голосование всех христиан, но апостолы и пресвитеры, влиятельные здравомыслящие люди, подготовили и огласили постановление, которое затем приняли все христианские церкви. Конечно, не все были довольны таким решением. Появилась группа возмущенных, не согласных с решением собора. Они решили действовать по-своему. Роптали, придирались к братьям, предлагали новые планы и стремились свести на нет работу посвященных служителей, которым Бог поручил проповедовать учение Христа. С самого начала христианская церковь встретилась с подобными препятствиями, которые так часто будут возникать впоследствии на протяжении всей ее истории.